Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Одними из первых в этом году дипломы получили заочники Института медицинского образования. Это 71 фармацевт и 52 человека по специальности «Сестринское дело». На минувшей неделе развитие фермерских хозяйств обсудили в Институте сельского хозяйства. Областное совещание вызвало интерес и у начинающих, и у опытных аграриев. Студия «На Красной» открыла свою первую юбилейную выставку в выставочном зале НФГУ в этом году творческому объединению 30. И кризис, баррель, нефтезависимость, очередь на Серова и цитата Салтыкова-Щедрина «В России воруют и пьют». Оглядываемся на языковую картину января. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Одними из первых в этом году дипломы получили заочники Института медицинского образования. Это 71 выпускник по специальности фармация и 52 человека по специальности сестринское дело. На торжественном вручении дипломов медсестрам побывала наш корреспондент Екатерина Валова.
Позади остались конспекты, экзамены, зачеты, бессонные ночи, время, проведенное в библиотеке и интернете. Сегодня настал долгожданный момент, когда вы сможете принять в свой адрес поздравления с вручением диплома.
В этом году дипломы о высшем образовании получили 52 выпускника, причем 20 из них окончили учебу на отлично. Поздравляя выпускников по специальности «Сестринское дело», ректор Новгородского университета Виктор Вебер отметил, такого числа красных дипломов уже давно не было.
Мы поздравляем вас с получением дипломов о высшем медицинском образовании. И хочу сказать, что мы, как ваши коллеги, очень рады за вас, рады, что вы сохранили верность своей профессии, не остановились на достигнутом, а продолжаете двигаться дальше. Поэтому мы восхищаемся вами, что вы нашли себе и желание, и силы, и время продолжить свое обучение, повышать свой профессиональный уровень. Ну и вы будете дальше продолжать, поскольку у вас интернатура. Вам повезло, что это последний год интернатуры, и вы еще под нее попадаете. Мы гордимся тем, что вы выбрали наш институт медицинского образования, наш замечательный Новгородский государственный университет, и здесь обучались эти годы. Но, как вы успели заметить, наверное, вначале вас очень пугало столько лет обучения. Годы пролетели быстро. Вы с большой теплотой будете вспоминать именно эти годы. Годы обучения.
Дипломы с отличием вручаются выпускникам. Артамонова Наталья Владимировна. Афанасьева Татьяна Евгеньевна. Голубенцева Юлия Андреевна.
Среди тех, кто получил красный диплом, была и Дарья Каленова. Говорит, что тяжелее всего было совмещать работу и учебу. О выборе профессии она сказала, что особых вопросов о том, кем она будет, никогда не возникало. Ведь ее бабушка тоже была медсестрой.
В 2008 году поступила в колледж, закончила. В 2012 году поступила в институт и сразу пошла работать. Я работаю в медицинском центре «Секрет долголетия», медсестра-гинеколога. Ну, медсестра, да, это, конечно, правая рука доктора. На нас очень много ответственности, на самом деле. Это очень ответственная профессия. Тяжело, интересно. И я всегда знала, что это мое призвание, и поэтому я продолжаю еще дальше учиться, вот поступаю в магистратуру, не собираюсь останавливаться. Вы знаете, у меня бабушка была медсестрой, и как-то у нас в семье было сразу решено, что я буду медсестрой. Это такая очень профессия, у меня мама, она стояла, и я тоже согласилась. Были свои сложности, конечно, это у нас были столько нервов, столько психов на самом деле, потому что все очень было тяжело совмещать с работой, и не всегда, конечно, все хорошо удавалось, но мы очень ответственно к этому все подошли. Вот, справились со всем, были сложности, были тяжелые экзамены, слезы, нервы, но мы все это закончили. Закончилось все. На самом деле сегодня очень грустно, что все это заканчивается, потому что очень подружились с группой. Все из разных городов, и у нас очень много иногородних как бы, из других городов, и поэтому больше, возможно, даже не пересечемся, не встретимся. И на самом деле сегодня грустно, что все заканчивается.
Вот я так понимаю, что вы работаете медсестрой в частной клинике, да?
Да,
частной. Почему же не пошли в государство или муниципальную?
Предложили это место, как бы, мне очень нравится коллектив. Я понимаю, что, возможно, государство мне бы с моим высшим образованием теперь больше привилегий было. Но мне очень нравится коллектив, очень нравится моя работа, и поэтому... Может быть, конечно, в планах когда-нибудь, но на данный момент мне все нравится, не хочу менять ничего.
Сейчас очень многие люди говорят о том, что медицина у нас плохая, врачи злые, агрессивные.
Я не согласна с этим, на самом деле, потому что таких вот злых медиков нервных я мало встречала. Я с кем работала, в моем коллективе были только очень доброжелательные, люди. Я работаю с своим доктором, Лисицына Светлана Гавриловна. Она врач-акушер-гинеколог с 40-летним стажем. Она очень понимающий человек, очень добрый, ответственный, вообще очень хороший врач. И поэтому я не сталкивалась с таким. Я, честно говоря, на самом деле такого не видела, и чтобы не встречала таких специалистов, поэтому как бы я не согласна с этим. Я считаю, что как мы можем быть нервными, злыми? Мы помогаем людям, правильно? Это наша профессия. Мы должны помогать в первую очередь. И как бы никаких нервов не должно быть. Врач, он ставит диагноз. Он не имеет права ошибиться. Медсестра лишь ему помощник. Они такие, вот, такая сплоченная команда, медсестра и врач. Это не разлево, да.
Как вы думаете, почему все-таки большинство остается в городе, а не возвращается к себе в район?
Там много интересных предложений поступает, но все-таки, наверное, что касается молодежи, то хочется, наверное, остаться в городе, здесь больше перспектив в плане даже, может быть, не работы, как и там семейной жизни, там личной жизни. Вот. Жилье, зарплата. Я думаю, что на самом деле в городе больше перспектив. Я сама вообще приехала 8 лет назад из Парфинского района. По поводу этого района хочу сказать, что надо развивать это 100%. Если бы там предложили бы достойную оплату труда и предложили бы хорошие места, возможно, я подумала об этом, да. На по сей день там живут родители. Да, возможно.
То есть могли бы вернуться?
Да, почему нет? Сам район неплохой, но медицина там, конечно, хромает.
На днях в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов обсуждали вопросы развития фермерских хозяйств. Областное совещание вызвало большой интерес как у начинающих, так и у опытных аграриев. И неудивительно, ведь на встрече фермерам разъясняли, какую поддержку они могут получить от государства. На что могут рассчитывать те, кто не побоялся открыть свое дело на селе, узнавала наш корреспондент Ольга Осипова.
Своего рода толчком к развитию фермерского движения на Новгородчине стала грантовая поддержка крестьянских хозяйств. Первые перспективные проекты получили помощь в 2012 году. Всего за это время гранты выиграли 14 владельцев семейных животноводческих ферм и 24 начинающих фермера. Победители вложили деньги в реконструкцию и строительство животноводческих ферм, покупку сельхозтехники, закуп скота. А нужно сказать, что кроме молочного направления были проекты по разведению птицы, коз и овец, а также в развитии картофелеводства. Владимир Иванов из Любытинского района выиграл такой грант в 2013 году, и сейчас его хозяйство успешно развивается.
Крестьянско-фермерское хозяйство. Разводим коровушек. В 2013 году мне был вручен грант 1,5 миллиона рублей. Очень хорошо. Это такие деньги непростые, конечно. Там это софинансирование, там свои средства. Деньги были потрачены на реконструкцию фермы. Сейчас очень шикарная ферма. 54 головы крупнорогатого скота. Дела идут. В этом году хочу закладывать еще одну. Планируется также в этом году ставить цех переработки молока. Мы сейчас определяемся, то ли это будут сыры, то ли это будет сливочная масса. Чего сейчас в стране, я вас уверяю, не хватает. Так что мы на правильном пути.
Грантовая поддержка фермеров будет продолжена и в этом году, сообщила начальник отдела областного центра поддержки развития АПК Татьяна Шилина. В январе новгородская региональная программа прошла отбор в Минсельхозе.
В областной бюджет на текущий год грантовая поддержка увеличена по сравнению с 2015 годом. Значительно увеличена в 2,7 раза поддержка начинающих фермеров. Ну и на 3% это семейные животноводческие фермы. Всего 9,2 миллиона рублей. Значит, уровень софинансирования с федерального бюджета достаточно приличный. 79,6% с федерального бюджета.
Кроме грантов, фермеры могут получить и субсидии по ряду областных программ. Основные виды поддержки – картофелеводство, производство зерна, молочное и мясное скотоводство, пчеловодство и строительство логистических центров. О них подробно рассказал начальник планово-экономического отдела областного центра поддержки развития АПК Сергей Ефремов. Тем не менее, вопросы у фермеров остались.
Не прозвучало ни слова о сельскохозяйственных производственных кооперативах. Планируется ли какая-то поддержка кооперативов, программы областной или федеральной?
Мы поддерживали кооперативы по покупке вот этой техники там, или машин и оборудования, когда не было федеральной программы. Сейчас есть федеральная программа. 25% восстановления предыдущих затрат, оно подразумевает все. И 5% из областного бюджета. Поэтому если вы будете вот участвовать в этой программе, вы это все получите. В области в этом году мы средства на эти цели не заложили.
Я хочу сказать еще, что в прошлом году у нас была такая поддержка, значит, на компенсацию части затрат, на создание технической базы сельскохозяйственно-производственного кооператива. Ну, никто ей не воспользовался.
Почему не воспользовались? Это уж ваше право, вы все знали этого.
Как сообщил заместитель губернатора Александр Бойцов, в этом году на поддержку новгородских фермеров будут направлены немалые деньги. В свою очередь, руководство области рассчитывает на увеличение производства сельхозпродукции. И такой потенциал у фермеров есть.
Мы ожидаем от фермерского движения больше, чем на сегодняшний день есть. 8% продукции производится фермерскими крестьянскими хозяйствами, хотя и в Российской Федерации 10%, но все-таки 10%, у нас 8%. Поэтому от фермерского движения правительство области ожидает большего в части производства мяса, молока, картофеля, овощей и другой продукции. А вот что сделать для того, чтобы производить больше, мы будем разъяснять крестьянским хозяйствам, что будем делать в 2016 году по государственной поддержке, для того, чтобы у них был интерес производить сельскохозяйственную продукцию. Наша задача – разъяснить людям, в каких программах они могут участвовать, какую поддержку они могут получить и на что могут надеяться в 2016 году. Надеяться, конечно, нужно на себя, это все понятно, но у нас ведь очень много программ, в которых фермер, тот же фермер, может взять кредит, получить субсидию по процентной ставке на кредит, а также получить прямое восстановление до 35% денежных средств из федерального и областного бюджета по таким программам, как строительство животноводческих комплексов, строительство логистических центров, приобретение техники до 35% тоже они могут получить от товаропроизводителя, то есть от той фирмы, которая производит трактора. То есть вот наша задача, чтобы люди участвовали в этом, участвовали, получали эту помощь и, конечно же, развивались. Что касается поддержки, должен сказать, что 15% всего бюджета, который выделяется на поддержку ОПК в Новгородской области, получает фермерские крестьянские хозяйства. Это большая сумма. Это большая сумма, если учесть, что общее финансирование по агропромышленному комплексу в 2016 году будет где-то 1,5 миллиарда рублей, то вы понимаете, что 150 миллионов или там даже больше будет пестись на поддержку агропромышленного комплекса именно в фермерских крестьянских хозяйствах.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе в выставочном зале Новгородского университета открылась выставка работ студии «На Красной», посвященная ее 30-летию. Студия была образована в 1986 году при Политехническом институте, и изначально туда пришли заниматься преподаватели, сотрудники и студенты вуза. Сейчас состав уже шире. Эта выставка открывает целую серию подобных экспозиций в честь юбилея объединения. Рассказать некоторые подробности мы пригласили участницу студии, как она сама говорит, неофициального староста Ольгу Максимову.
У студии очередная выставка в выставочном зале Новгородского университета. Студия «На Красной» отмечает 30 лет.
30-летний юбилей. Ни одно любительское объединение столько не живет. У нас в рамках 30-летнего юбилея будет целая серия выставок. Первая в выставочном зале «Новгу». 13 февраля у нас будет открытие выставки в Центре творческой интеллигенции имени Сороки. 1 марта у нас будет небольшая выставка в Детском музейном центре в Судейском городке в Кремле. И 25-го у нас будет открытие выставки в Доме народного творчества.
Ну, замечательный такой юбилейный год, действительно целая серия выставок. Но давайте о студии немного. Что из себя представляет такое старое творческое объединение? Ну, конечно, душой молодое.
Мы изначально существовали в подвале на улице Красной, ныне улица Щитная. Отсюда и само собой сформировалось название «Студия на Красной». Поскольку сначала никто не задумывался о названии, просто все работали, писали, были заняты только этим. Мы каждый год проводим творческие отчетные выставки в Новгородском университете в выставочном зале. Сейчас уже почти все сотрудники бывшие, поскольку 30-летний стаж в студии подразумевает гораздо больше стаж работы в университете. Но у нас молодые, у нас занимаются молодые студенты. Но не только нашего университета, еще и колледжа искусств. Да и со стороны. Но, как всегда, университет наш дом родной. Занимаемся мы все время в политехническом колледже.
Большая ли у вас группа, большое ли у вас объединение?
Изначально нас было около 40 человек. Люди приходят, уходят. Основной костяк остается. Основной костяк примерно 13-14 человек. С нами занимается заслуженный художник России Юрий Игоревич Ерышев. Он с самого начала взял студию под свое крыло. И до сих пор он наш бессменный руководитель. Мы растем, и он растет. Или мы следом за ним растем, поскольку стараемся сравняться своим талантом с мастером.
Удается?
Удается. В нашей студии сейчас два члена Союза художников России. Одна Вера Ахмедова, она пришла в студию с самого начала, не умея держать в руки карандаш и кисть, а сейчас ее приняли в члены Союза художников России, в общество акварелистов имени Бенуа. Так что, сами понимаете, показатель роста. Очень у многих проходили персональные выставки. Все время участвуем в общегородских, в региональных выставках.
Вы знаете, говорят, что люди творческие, они, в общем-то, так соперничают все время друг с другом. Вы вот кто внутри своей студии? Друзья, соперники или через дефис друзья-соперники?
Мы не соперники. Мы друзья. Вообще уже студия переходит в ранг, можно сказать, почти семейственный. То есть мы все друг друга поддерживаем. Если надо, поможем. Соперников нет. Каждый друг другу подсказывает. И причем критика воспринимается без каких-то отрицательных эмоций. То есть человек понимает, что ему хотят добра. Ему хотят помочь, и ему подсказывают, как это лучше сделать. И Юрий Игоревич в этом плане, он никого из нас не задавил своим авторитетом, заслуженного мастера. Он каждому из нас дает возможность развиваться самостоятельно. У каждого свой почерк. Во многих творческих объединениях прослеживается почерк руководителя. У нас все работы разные. У каждого свой живописный почерк абсолютно.
Вот какие работы представлены на этой, первой юбилейной выставке?
Масло, акварель, пастель. Работ много. У нас каждая выставка много работ. Около 50 работ.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня, в первый день февраля, мы попробуем увидеть и проговорить наш любимый языковой пейзаж месяца, языковой пейзаж января. Начну, конечно, с кризиса, который не уходит из нашей речи, не уходит из газетных полос. Но что новое? Я, конечно, еще расскажу, как там с кризисом, но что новое появилось? Появилось новое выражение «карта проблем». Вот, значит, президенту составили карту проблем. Интересно, что в другом заголовке ее назвали так «карта решения проблем». Имеется в виду кризисных. Это на Ставрополе, на встрече Путина с Общероссийским народным фронтом. А вот еще одна газета чуть позже метафорически к этому подошла и назвала это «лекарство от экономической немощи». В общем, примерно так. Но пока все проблемы не решены, то обсуждают в основном главную виновницу кризиса – это нефть. Никогда я не видела в наших газетах часто так это слово. Хотя мы все знаем, что мы нефтезависимое государство. Это тоже интересное слово – нефтезависимый. Но посмотрите, как интересно, что нефть стала входить в наши дорогие, нашему сердцу всякие крылатые слова, высказывания. Вот смотрите, например, не нефтью единой. Нефть заменяет, как мы знаем, хлеб, да? Ждать у нефти погоды. Действительно, мы очень от нее зависим. Да? Или, например, прекратить гадания на нефтяной гуще. Действительно, все непонятно. Или вот такой очень интересный заголовок об иранской нефти, которая появилась на рынке. Пролилась первая нефть. Звучит, конечно, зловеще, я бы сказала. Или, например, так. Рубль плывет по курсу нефти. В общем, нефть. И самое интересное, ведь не только то, что сказано, а то, что не сказано, да, о чем, так сказать, умолчали. Это как бы, если завтра $20, понятно, что какие $20, за что. То есть нефть настолько значимый, ну, как бы, герой, что ее даже можно не упоминать. Или, например, налили до краев. Это о том, что обладатели нефти не продают ее, пока ждут, пока поднимется цена. Их хранилища переполнены. Или, например, так, ниже $20 не упадет. То есть нефть $20, в общем, без нее никуда. Но вот особенностью является не то, что о ней говорится, а то, что о ней уже можно не говорить, и мы понимаем, о чем идет речь. И вот тут как-то такая связь. Чувствуете? Кризис, нефть и дальше баррель. Вот этот баррель, про который мы и знать-то не знаем, он, в общем-то, у нас упоминался, ну, такая как единица измерения. Столько-то долларов за баррель. Вот интересно, вы себе представляете, сколько вообще это? Я специально посмотрела. Это примерно 159 литров. Ну, иногда его еще называют бочонок. Да? В начале месяца писали, бочонок катится вниз. И понятно, какой бочонок, да, это вот тот самый баррель. Но уже в середине месяца так много стали говорить о барреле, то есть это как бы тоже о нефти, но уже вот в лице барреля, да. Баррель под давлением, такой заголовок. Ну, я про себя сказала, ничего, хорошо, что мы еще не пишем у барреля давления, понимаете, совсем не его не олицетворяем так. И дальше как-то к концу месяца пошло так. И появляется такой текст, совершенно очень смешной, ироничный такой, моление баррелю, что мы уже на него молимся. И там журналист, это Георгий Бофт, замечает, господина барреля показывают по телевидению уже, кажется, чаще, чем господина Путина. То есть все наши мысли сосредоточены только на этом. А вот новая газета выпустила 27 января номер на первой странице, такая была шапка, как говорят журналисты, взбесившийся баррель. То есть баррель взбесился, но, значит, бешенство проявляется в том, что он так дешево продается. Тут вот я сегодня, почитав заголовки газет, посмотрела, что да, эти наши пейзажи мы как бы разрываем концом месяца, да, прекращаем нашу зарисовку. А ведь жизнь-то продлевается, да, и вот смотрите, уже 1 февраля такие заголовки. Баррель поддержали словом. Баррель судьбы. Я думаю, что еще и в феврале мы будем говорить об этом господине, к сожалению, от которого у нас так много экономических неприятностей. Но нельзя сказать, что только об экономике мы говорим, пишем, читаем, и как-то и русский язык только на это настроен. Из культурных событий, конечно, сияла, можно сказать, весь месяц выставка Серова в Москве. Точнее даже, не сама выставка. Мало ли выставок в Москве, да, и в Третьяковке конкретно. И сама эта выставка заслуживает самых больших похвал. Все отмечают ее полноту, представленности творчества Валентина Александровича Серова. Но говорит об этом один только такой факт, что 250 полотен там представлено. И его самых известных, и всяких графических работ. Ну, то есть, если кто-то знает Серова, любит, но не видел всего во всей полноте, то, пожалуйста, он может пойти на эту выставку. И кажется, сегодня вот опубликовали данные, что ее посетило 500 000 человек. Но разговоров было столько, что мне казалось, что вся Москва ее посетила, что ее посетила, ну, или половина, я бы согласилась. И в языке останется как раз не Серов, конечно, он давно представлен в нем, а вот это выражение «очередь на Серова». Это очередь просто была сфотографирована много раз и поражала тем, что это был все-таки январь, 17 градусов мороза, хорошо, что не 25, и люди стояли в ней 4-5 часов. Кто эти люди вообще? Не такие обожатели Серова? Вообще, это удивительно, конечно. Но их количество заставляет в этом усомниться, и не только усомниться, и это все вызвало, конечно, массу иронии. Ну, и журналисты, конечно, иронизировали сколько могли, но и не только они. Ну вот очередь Серова – это наше умение, по-моему, создать экстремальную ситуацию буквально на пустом месте. Это вдруг заканчивает. Кстати, она работала с октября. Я еще в октябре могла рассказать о том, что Серов. Но тогда, конечно, это было только уделом любителей живописи. А вот после того, как ее в январе посетил Путин, тут все просто в какую-то истерику впали, и этот истерический интерес, значит, и желание стоять в очереди, и пришлось прибегать к МЧС, вызывать там полевые кухни, варить всем зачем-то гречневую кашу, чай. Ну, в общем, чрезвычайная ситуация с министерством чрезвычайных ситуаций. Да, и музей изменил режим работы, все твердили до последнего посетителя. Но вот я вам хочу сказать, что журналисты, конечно, по-разному, как всегда, относятся. Вот есть такие вот Холмогоров, есть такой Егор Холмогоров. Он написал очень серьезную статью и назвал ее «Очередь в русский мир». Что вот так люди к собственным, значит, корням, к нашим мировым ценностям, и очень хорошо. Но остальные, всех, кого я читала, кроме него, все иронизировали. Считали, что это просто то ли мода, то ли истерика, то ли престиж. То есть совершенно непонятно, что людей толкает вот на такие. То ли наше желание страдать, хотя бы по такому поводу. И вот журналисты, большинство из них, думают, что множество тех людей, которые были в очереди, хотя там были настоящие любители, вот мне звонила моя знакомая, рассказывала, что она дважды посетила эту выставку, сколько она получила удовольствия и радости. Так что не хочу про всех сказать, но массовость, вот это она наводит на мысль, что туда пошли люди в основном, которые знают только про персики. И поэтому в основном персики, слово персики, оно теперь стало представлять не только, конечно, творчество Серова, а любителей вот этих персиков. Например, такой заголовок в газете «Ру» – «Персиков на всех не хватает». Или, например, новая газета «Персики вне очереди». Но и более есть такие резкие шутки. Нехватка серого вещества. Ну, серого как бы вещества написано, серого с прописной. Мы понимаем, серого тут. Но журналисты, конечно, иронизировали, но больше всех иронизировали в социальных сетях. Это то, что сейчас называется «очередь на Серова», это стало мемом. Вот хочу вам сказать, если вы еще не знаете про слово «мем», тоже слово русского языка. Вообще слово «мем» и международное, конечно, придуманное одним оксфордским профессором, биологом. Он считал, что так как в биологии есть ген, так есть вот такая элементарная частица культуры – мем. Но сегодня, конечно, это слово преобразовалось, и мем – это какое-то нечто вроде крылатого слова, такого комического, шутки. Но не только это может быть слово, это изображение, это видео маленькое, которое вдруг начинает, ну, не скажу у всех на устах, а у всех на компьютерах, у всех на экранах, да, его повторяют, его, значит, применяют к другим ситуациям. И это, я бы так сказала, элементарная частица современной смеховой культуры. Ну, это я так определяю, да. Вот это именно в смеховую культуру, хотя первоначально предлагалось вообще для культуры. Ну, так вот, очередь на Серова стала мемом. И вот газеты, я-то сама не читаю, честно говоря, в социальных сетях не состою, но газеты читают и предлагают нам. Я вам прочитаю некоторые такие шутки по существу, которые, значит, построены как новости, в стиле новостей. Например, в очереди на Серова провокаторы распространяют слухи, что персик турецкий. Понимаете, что все новости, они связаны, мы с вами говорили, да, про то, что тут все турецкое вышло, и все шутки с Турцией и турецким, они были очень популярны. Или, например, я нашла две шутки, два мема с идеей наград. Миллионный участник очереди на Серова награжден медалью за стойкость. И на эту же тему Минкульт выпустил памятные медали участник очереди на Серова. То есть, как вы видите, сам этот мем «Очередь на Серова» везде повторяется. И вокруг него, значит, такие. Например, так. Франция и Германия выделяют квоты беженцам из очереди на Серова. Наш долг – помочь этим людям, сказала Меркель. Британские ученые – это тоже, кстати, британские ученые. Это такой мем, да. И он сам по себе вызывает почему-то смех. Хотя есть британские ученые от этого многократного повторения таких абсурдных, абсурдистских шутках. Британские ученые надеются найти признаки разумной жизни в очереди на Серова. Очередь на Серова из 70% состоит из воды. А вот, закончу. Онищенко предупредил девушек в очереди на Серова об опасности обморожения персиков. Да. И люди идут посмотреть на персики. В общем, как мы видим, персики выдвинулись на первый план, став такой эмблематической, так сказать, фигурой. И, в общем, вот такая народная смеховая культура. И, конечно, вся эта ирония, насмешки все не относятся к Серову. Они относятся к тем, кто готов стоять в любой очереди, в лабутенах или без. И завершу описание языкового пейзажа января точкой, которая связывает его, наш январь, с XIX веком и с русской литературой. 27 января исполнилось 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Очень много про него написали, очень активно, кстати, отмечают эту дату тверичи, потому что он родился в имении, хотя эта территория сейчас Талдомский район Московской области, но тверичи все-таки считают, что это их земляк, и они очень о нем, так сказать, много говорили, выставку, ну, в общем, как-то там. Вообще считают, что Салтыков-Щедрин один из самых неперечитываемых классиков. Даже Солженицын не любил его, как говорят, и считал сплошной горчицей. Это цитата. Мол, все только горькое, плохое. Ну, конечно, люди больше любят про хорошее читать, наверное, да? Более-менее известны его сказки. Некоторые единицы, которых проходят в школе как-то, да? Там мужик, который двух генералов прокормил, премудрый пескарь, вот. Но надо заметить, что Щедрин писал эти сатирические сказки, там у него такой был подзаголовок: «Для людей изрядного возраста». Это не детские сказки. Но и перо его принадлежит, в общем, ну, короче, так не скажу, сколько, так сказать, он написал произведений, но это 20 томов вообще текстов. «Господа Головлёвы» – потрясающий совершенно роман, который показывает, как дворянское семейство просто разъедается жадностью и душевной пустотой, лицемерием. Просто это хроника такого опустошения, да? «История одного города», «Города глупого» – это же просто шедевр такой абсурдистской сатиры, в центре которой бюрократия, конечно, будущие сити-менеджеры, я бы сказала, да, «Города глупого», без которой, как говорят литературоведы, невозможно себе представить ни Ильфа Петрова, ни Зощенко, ни Булгакова, а может быть даже Платонова, у которого есть город Градов. Я думаю, что Салтыков-Щедрин со своей едкой сатиричностью, конечно, ну просто страшно читать его, потому что не все вообще исчезло вместе с Салтыковым-Щедриным. Но мы в нашей рубрике, конечно, мы анализируем то, прежде всего, что осталось от писателя в русском языке. И этого не так мало, да? Ну вот я самое скажу, что уже, например, ему мы обязаны выражением «Езопов язык», или, как он писал, «рабский язык», который исключает прямое называние того, о чем идет речь, да? То, что критикуется, конечно, не восхваляется, да? «Город глупов», или «Угрюм Бурчеев», «Городской голова». И вот такие афоризмы, которые вспоминали журналисты и тех, кого они спрашивали, да? Например, оказывается, именно Салтыкову-Щедрину принадлежит фраза такая: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Он-то знал, он же был не просто, так сказать, писакой, он был чиновником до мозга костей, он был губернатором, вице-губернатором, поэтому всю вот эту чиновничью жизни он знал очень хорошо. Есть у него еще такое, вспоминали несколько раз, это то, что, так сказать, всплыло в этих юбилейных воспоминаниях, такое: «Разбудите меня через 100 лет и спросите, что сейчас творится в России, и я вам отвечу сразу: пьют и воруют». Ну, что тут скажешь, да. И то, и другое. Я хотела посмотреть, мало ли кто что вспомнил, открыла словарь Ашуркиных и просто выписала все афоризмы, все эти крылатые слова, которые зафиксированы в этом словаре, ну, 60-х годов, напоминаю, да? И там 50 почти афоризмов. Причем, что меня поразило, когда вот так подряд просто это все смотришь, что афоризмами стали очень многие просто названия сказок и других произведений. «Головотяпы», да, «Господа ташкентцы», да, «Дикий помещик», «Забытые слова», «Казенный пирог». Посмотрите, вот эта фраза: «Капитал приобрести и невинность соблюсти», да? «Колупаевы и Разуваевы», «Коняга» – это все заглавия. «Мужик, прокормивший двух генералов» – это такое трансформирование. Значит, «Недреманное око», «Премудрый пескарь». и карась, и диарис. Две вот таких рыбных у него, значит, есть. Значит, применительно к подлости. Угрюм Бурчеев. Чего изволите? И там пишут, что вообще-то чего изволите, это обыкновенное обращение лакеев. А сделав это крылатым словом, назвал одну из газет. Вот так, газета «Чего изволите?». И всем было понятно, что это такое, Эзопов язык. Но на что я обратила внимание, что почти все примеры, демонстрирующие крылатость этих выражений, из Ленина. То есть вот Ленин в своем, значит, вот этом сатирическом, критическом отношении к российской тогдашней действительности очень активно использовал, у меня такое ощущение, что он просто знал наизусть, судя по этим афоризмам, Салтыкова-Щедрина. Или он тогда был очень хорошо известен. А вот современные, конечно, меньше. Не могу сказать, что это очень активно, просто проверила, перепроверила, нет. Ну, там, конечно, еще Горький. Ну, то есть вот как-то, в общем, как я понимаю, 20 век, начало 20 века, интеллигентные люди знали Салтыкова-Щедрина наизусть. А нам, наверное, страшно вновь перечитать. Но, может быть, тот факт, что его фамилия оказалась в таком языковом пейзаже, может быть, кого-нибудь подтолкнет перечитать. Тем более, что и у нас в университетской библиотеке есть выставка в отделе редких книг, где можно взять в руки разные издания, перечитать и увидеть его удивительно острый, желчный язык, но, тем не менее, все-таки правдивый, как ни говори. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 1 февраля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!